о социологии воображения, о Жильбере Дюране. Мы говорили о том, что такое имажинер на прошлой лекции. А сегодня мы как раз поговорим о том, как структурируется имажинер и как имажинер приобретает законченные формы и, собственно говоря, как артикулируется воображение и какие формы оно принимает и какие режимы оно имеет. Прежде чем перейти к трем режимам воображения по Жильберу Дюрану, надо обратить внимание на то, что является антитезой имажинера. Здесь не совсем будет, пожалуй, уместно наше традиционное правило, которое, надеюсь, мы уже усвоили, о том, что когда мы говорим «нечто, а не», то есть вот не, когда мы говорим, уточняем тот термин, который мы хотим пояснить, противопоставлением. Здесь вот, пожалуй, такого жесткого приема мы не можем использовать. И тем не менее, для того, чтобы лучше понять имажинер, нам нужно понять, чем он по Жильберу Дюрану не является. Это не совсем его антитеза, но одновременно это то, что находится на другой стороне этого имажинера. Вот помните, мы на прошлой лекции говорили, что имажинер или воображение совпадает с антропологическим траектом. И мы показали, что и объект, то есть то, что это воображение воображает, и субъект, то, кто становится или конституируется, создается этим воображением в качестве субъекта воображения, вот это происходит, исходя из самого воображения. То есть, тут, соответственно, нельзя, например, противопоставить воображение имажинер и воображенному. Нельзя противопоставить воображение воображающему, потому что они принадлежат ему, как два полюса, но присущие ему, не находящиеся вне его, а присущие ему, как две крайности, как бы сказать. Можно представить себе, что имажинер – это струна, и вот два конца этой струны – это тот, кто воображает, и то, что воображает тот, кто воображает. Но оба эти конца, они как бы принадлежат этой струне, они не другое. Мы не можем сказать, что, например, воображающий или воображаемый – это не имажинер, понимаете, потому что они ему принадлежат. Ну а что же тогда все же, вот в таком случае, что же еще кроме имажинера есть? Вот тут нужно поставить философский вопрос. Вот имажинер, а что же вот как бы ему противоположно в полном смысле слова? И здесь Жильбер Дюран вынужден прояснить свое представление об имажинере. Он говорит, что на другой стороне от имажинера находится смерть. То есть имажинер versus vs против смерти. То есть имажинер и смерть, потому что вся жизнь, весь мир, человек, чувства, мысли, формы, предметы, все это лежит внутри имажинера, все ему принадлежит. И человек принадлежит, и субъект принадлежит имажинеру, и объект принадлежит имажинеру, и их отношения принадлежат имажинеру, все принадлежит имажинеру, имажинер это все, кроме смерти. И вот таким образом, собственно, имажинер определяется своим отрицательным отношением к смерти. Вот смерть не является имажинером. Есть только имажинер и смерть. Поэтому, когда человек рождается, и вот до того, когда он уже зачат, когда он уже созревает в утробе, он уже есть. Он уже каким-то особым образом, даже в утробе, осознает, так очень тонко осознает, что он жив, что он есть. И у него процессы определенные, воображение, внутриутробное воображение, они уже у него развиваются. То есть он как бы плавает, там, пускает пузыри, чувствует уют какой-то, или там как бы подозревает, что его кто-то достанут через какое-то время. То есть у него есть, у плода уже есть какое-то зачаточное воображение. То есть он есть, и он не есть. То есть он не мертв. Вот этот плод, он не мертв. Когда ребенок родился, он не мертв. Когда человек живет, созревает, растет, он не мертв. Все, что он имеет, с чем он имеет дело внутри и вне себя, как он себя создает и как он создает внешний мир, это все есть, это все жизнь, это все он воображает. Но смерть он не воображает. Смерть, вернее, не то, что он не воображает, смерть есть на самом деле и есть не он, потому что когда она приходит, имажинер исчезает. То есть вот по Дюрану, я говорил, что он в принципе в каком-то смысле даже можно его считать материалистом, потому что он считает, что есть человек, есть имажинер, нет человека, нет имажинера. Поэтому отсюда и антропологические, то есть связанные с человеком, структуры воображения, как называется его главная работа. Итак, этот очень важный момент концептуально, что на одном полюсе находится имажинер, а на другом находится смерть. И вот, собственно говоря, режимы воображения, то есть содержательные, те формы или те алгоритмы, те механизмы, те матрицы, те парадигмы, в которые имажинер отливаются, они определяются тем, как сам имажинер, как некоторое человеческое присутствие, такое воображающее, мыслящее человеческое присутствие в любом состоянии, в зародышевом состоянии, в детском состоянии, в младенческом состоянии, в взрослом, там, умудренным или наоборот, там, самым таком простом, вот все эти формы бытия человека, они развертываются перед лицом смерти. И, собственно говоря, смерть постоянно окружает человека, потому что он есть, а не есть. Он жив, а не мертв. Вот это и определяет имажинер. А вот все остальное уже внутри имажинера по Дюрану, оно все как бы живое, и оно все есть, но оно все воображаемое. Но смерть невоображаемая, смерть находится по другую сторону от жизни, смерть находится по другую сторону от антропологического присутствия человека. И, соответственно, вот это и составляет особенности имажинера.
Лилия, отключите, пожалуйста, звук. Спасибо.
Итак, теперь мы переходим к следующему, к тому, как реагирует имажинер на смерть, или как он конструирует самого себя и свое содержание перед лицом смерти. Таким образом, мы получили имажинер, то есть воображение, как всеобщее, первичное, как антропологический трайект, и получили смерть, то есть его отрицание. Поэтому смерть тоже приобретает в такой паре определенный характер. Смерть – это не имажинер, и все. То есть вот не имажинер. То есть мы можем взять имажинер, это будет плюс, и это уже туда же мы вкладываем человека, туда же мы вкладываем реальность, субъект, объект, мир, все, жизнь. А на другой стороне мы ставим минус. Это не имажинер. Это вот называется смерть по Дюрану. Вот так строится его система, его социология воображения, его структура воображения. Дальше. На этом основании имажинер всегда обращен к тому, чем он не является. То есть, в первую очередь, для того, чтобы... Ну, здесь это легко понять. Вот представьте себе, что такое, например, определение. Слово «определение». Мы говорим, когда мы что-то определили, это стало понятным, это стало для нас ясным. Определение – это значит обнесение пределами. Пределами. Но предел – это то, что отделяет одно от другого. То есть предел или форма, или некоторая фигура – это то, что проводит границу между этим и тем. И как раз когда мы отделили это от того, или вырезали какую-то фигуру из бумаги, вот тогда мы имеем дело там с птичкой, с розой, с человеческой фигуркой. И вот эта отделенность и есть то, с чем мы имеем дело. То есть то, с чем греки называли морфе или форма. Вот имажинер таким образом, он является островком в море смерти. И поэтому его структуры зависят от того, где проходят его границы или его пределы. Поэтому определение – это всегда вырывание чего-то условно безразличного, чего-то слитого, чего-то связанного от самого себя. То есть что-то, что-то определяется, что-то обносится пределами. И вот имажинер ограничен смертью. Вокруг имажинера находится вот по всему, скажем, по всей вот этой фигуре имажинера со всех сторон находится смерть. И то, как имажинер осмысляет смерть, то и определяет его фигуру, фигуру имажинера. Вот эти фигуры, эта фигура превращения имажинера в гештальт, в некий образ. То, что он выхватывает из смерти, и то, как он относится к тому, что находится за его границами, это за границами имажинера, это и определяет то, какой этот имажинер. Что мы вырезали из бумаги? Розу, птичку, крендель, круг, треугольник, человечка и так далее. И вот, соответственно, отношение к тому, что находится за пределами или где проходит этот предел, эти отношения конститутивны и определяют ту фигуру, с которой мы имеем дело. Вот. Для того, чтобы понять, как структурируется имажинер, вот стоит держаться этого понимания предела. Если на той стороне от имажинера находится смерть, значит, отношение к смерти и является определением имажинера. Следующее. И вот здесь начинается самое интересное. Жильбер Дуран говорит, что принципиально имажинер, как антропологические структуры воображаемого, может относиться к смерти двояко. Либо по дневному, либо по ночному. То есть то, что находится за его пределом, можно рассматривать либо с точки зрения дневного режима, то, что он называет диурн. Диурн – это дневной режим от латинского корня. Диес – день. Диас – день, диурн – это дневной режим, световой режим, можно так сказать. Это одно отношение имажинера к смерти, и это один из базовых режимов имажинера. Если имажинер относится к смерти как в режиме диурна, это определяет все его структуры. И второй режим, который может имажинер включить при определении своего отношения к смерти, это ноктюрн или ночной режим. Вот эти два базовых разделения. То есть, может быть, диурн, может быть, структурирование имажинера, антропологическая структура воображения через дневной режим, диурн, а может быть, через ночной. Теперь в ночном режиме, в ноктюрне, в режиме ноктюрне, Жильбер Дюран выделяет два подрежима. То есть в общем ночном режиме он выделяет так называемый драматический ноктюрн и мистический ноктюрн. Давайте это зафиксируем внимательно, что у режима, у имажинера есть два принципиальных режима. Один называется диурн, и он не имеет подразделения. Другой называется ноктюрн. Ноктюрн – ночной. Диурн – дневной, ноктюрн – ночной. И уже в свою очередь, ночной режим разделяется на два подрежима. Поэтому можно сказать так, что Дюран говорит о трех режимах. О одном дневном и о двух режимах ночных. И вот один из ночных режимов он называет драматическим ноктюрном. А драматический ноктюрн, ну почти драма, мы почти в театре. Мы попали в гущу, в толщу. Театральной антропологии, потому что драматический ноктюрн – это один из трех режимов, трех базовых режимов в структурировании имажинера по Дюрану. А второй режим – мистический ноктюрн. Сейчас я поясню, о чем идет речь. Давайте осмыслим первое деление на разделение всего Эмажинера или режима воображения, режимов Эмажинера на дневной и ночной режим. То есть мы сейчас говорим, мы не будем сейчас подробно останавливаться на различиях между драматическим ноктюрном и мистическим ноктюрном, а просто говорим диурн, ноктюрн, двойственное. Итак, в чем принципиальное различие между ними, между дневным режимом и ночным? Дневной режим исключает смерть, вот это важно. То есть Эмажинер мыслит себя в жесткой оппозиции смерти. Как день мыслит себя в жесткой оппозиции ночи. И точно так же, как при дневном свете, все фигуры, все образы очень контрастно видны, где видны их границы, видны их определения, видны их пределы, видны их отличия одних предметов от других предметов. И весь внешний мир приобретает контраст. И точно так же не только то, что мы видим во время дня, мы видим отчетливо, строго и ясно и контрастно различая. Вот это сам предмет, вот это его границы, то, что его ограничивает, вот это его тени, вот это свет, вот это тьма, которая там его бежит от этого света, находится с другой стороны света. То есть наши визуальные, наши чувства очень точны. Мы можем ясно отделить звук от тишины, от молчания, наличие от отсутствия. Внутри звуков мы различаем ноты, внутри в предметах внешнего мира мы различаем краски, также мы различаем запахи, мы различаем вкусы, мы различаем ощущения, горячо, холодно, приятно, неприятно. То есть все это дневное восприятие чувственного внешнего мира, оно отличается определенной контрастностью. Вот эта контрастность, это и предполагает проведение повсюду жестких границ. По Дюрану этот дневной режим или диурн представляет собой воображение, которое отливается в контрастные формы. То есть, когда одна вещь строго отличается от другой, мы видим, вот эта книга, она стоит на полке, мы видим и книгу, и полку, и другую книгу, и тень, падающую от них, и дверцу, и сам шкаф, и стекло. То есть мы сразу различаем много вещей, и таким образом все эти вещи, все эти образы, которые мы видим, как точно так же то, что мы слышим, то, что мы воспринимаем, все одно оторвано от другого, все изъято, все как бы выхвачено, схвачено в мире нашими телесными восприятиями, и все окружено не очень заметными для нас, мы об этом не часто думаем, но окружено такой исключенной пустотой. То есть границы вещи, они обрезывают эту вещь, они там корешок книги, который мы ясно видим, этот корешок вырезан из окружающего мира, он отделен, он выхвачен, и его границы, его грани, его пределы, они очень строго определены. То есть режим диурна всегда вырезает одно из другого, он все время осуществляет такую жесткое отделение этого от того, то есть отделение одного от другого, этого от того, и в конце концов свет строго, жестко различает от тьмы. И если мы теперь посмотрим не на чувственный мир, а на наше мышление, дневное, бодрствующее мышление, мы тоже увидим ясное, четкое отделение одной мысли от другой, четкого концепта от другого концепта. Мы ясно слышим слова, мы строго слышим то, что называется вот фонемы в лингвистике. То есть мы явно воспринимаем те смысловые кванты в языках, которые формируют для нас слова, предложения, мы рациональным образом, так же, как мы поступаем с образами дневного мира, так же мы поступаем с содержанием нашего сознания. Здесь тоже все четко выделено, точно так же, как визуальные фигуры бодрствования отделены одна от другой, наши мысли, наши представления выстраиваются в логические, силлогические цепочки, в рациональные соотношения. Мы выстраиваем модели оторванных друг от друга идей, которые выстраиваются в некоторые ряды, совершенно строгие ряды, оторванные от всего остального. То есть я хочу сказать, что в режиме диурна, иммажинар все от всего отделяет. Можно сказать, что вот этот дневной режим или режим иммажинара начинает, как говорит Жильбер Дюран, битву со смертью. Это битва за свет против тьмы, это битва за жизнь и наличие против небытия и отсутствия. Это битва ясности против смутности, это битва выделенного, имеющего четкие границы, против безграничного, это не сливающееся друг, одно с другим, против сливающегося. И так возникает образ жесткого дуализма одного и другого. Вот мы не задумываемся над тем, но над этим в обычном бодрствовании. Но вот это бодрствование, если сейчас мы знаем, увидим, против чего мы будем противопоставлять этот режим диурна, этот режим бодрствования нашего и с точки зрения восприятия, и с точки зрения мышления. Вот когда мы проснулись, когда мы в здравом уме, когда мы не выпили, когда мы не спим, не бредим, психоделиков не упоминаем, не в каком-то состоянии аффекта, а когда мы полностью собранный, хорошо, четко различаем внешний мир, вот это, в этот момент происходит некоторая наша борьба с тенью. Мы разлепляем то, что слипается, мы разделяем то, что сливается, мы ставим на разные уровни восприятия то, что, кажется, накладывается друг на друга. Мы вынимаем из такой как бы хаотической картины, мы вынимаем структуры порядка и в сознании, и в внешнем восприятии. Вот эта борьба порядка с хаосом, борьба света и тьмы, борьба разумности, ясности, строгости, трезвости и опьянения, можно сказать, вот, бодрствования и сна, рассудочности и иррациональности, прямого ясного восприятия мира и осмысления мира, и наоборот, скомканных, темных, таких интуиций, которые двигают нас непонятно к чему, вот это противостояние и составляет режим воображения диурна. В этот момент мы в каком-то смысле воображаем тот мир и самих себя, с которым мы имеем дело днем. Вот когда мы бодрствуем, когда мы ясно осознаем себя, когда мы крепки, здоровы, не вовлечены ни в какие такие вот психоделические процессы, когда мы предельно остро воспринимаем мысли, чувства, действия, картины, тогда, говорит Жильбер Дюран, наш иммажинер действует в режиме диурна. Этот режим дуалистический. Это всегда битва света против тьмы, это всегда развлечение, это всегда огромное напряжение. Причем напряжение обычно, поскольку мы считаем, что это нормальное состояние, то мы на это не обращаем внимания особенно. Мы проснулись, почистили зубы, оделись и отправились по делам. Это мы делаем каждый день, мы привыкаем на самом деле. Но вот, кстати, если бы мы вспомнили свой ранний детский опыт, то здесь все было бы не так однозначно. То есть продолжение сновидений наяву или какое-то нежелание вставать, или наоборот, вот перетекание из одного смутного состояния в другое смутное состояние, вот это тоже является некоторым человеческим опытом. То есть не только то, что мы знаем, как воспринимаем, как реальность мышления, реальность восприятия, это не единственное, что мы знаем. В детстве мы в такой ясности, ясностью не обладали. Мыслить нам было тяжело, когда родители нам говорили, там, Маша, там, Вася, Петя, Витя, давай там подумай, сложи там дважды два, нам приходилось напрягаться. То есть мы хотели вот конфету, например, в этот момент есть, или за котом броситься, или куда-то там надо просто что-то, мячик покидать куда-нибудь на голову бабушкам и дедушкам. То есть мы все время хотели ускользнуть, если вы помните, от каких-то таких довольно жестких заданий. И, но нас учили диурну, нас учили разделению, нас учили трезвости восприятия, нас учили концентрации, нас учили вниманию. Нас, и сами взрослые, они воплощают в себе этот диур, этот режим. Хорошо, плохо, можно, нельзя, туда-сюда, одно, другое, единица, ноль. И вот это разделение, это фактически специфический навык, тренировка определенного режима, который Жильбер Дюран связывает как с культурой, с воспитанием, но он заложен в так называемом рефлексе. То есть для Дюрана не только воспитание, не только обучение, образование и опыт взрослых проявляет или как бы структурирует этот диурн. Диурн в нас начинается на рефлекторном уровне. Когда, и вот тут это очень важно, диурн это рефлекс. То есть поскольку человек это имажинер, по Дюрану, значит, он не может взять извне, из образования, из обучения самого себя. Если он может укрепить, он может культивировать это. Но он на самом деле содержит в себе это измерение, этот режим. И вот тут интересно, Дюран связывает режим диурна с так называемым постуральным рефлексом. То есть стремление ребенка встать. Вначале сесть, а потом встать. Когда ребенок садится в кроватке, это значит, он хочет столкнуться с этим миром лицом к лицу. Он впервые становится в положении репрезентации. Мир перед ним, и перед ним, на самом деле, уже находится смерть, находится не он. И вот это представление, столкновение с миром, когда ребенок еще хохочущий, ничего не соображающий, уже садится, а не лежит, уже находится лицом к лицу по отношению к другому, он входит в этот в диурнический режим. Но максимум этот рефлекс, как пружина, заложенная в имажинере, развивается тогда, когда ребенок становится. Когда он в своей кроватке поднимается, когда он делает первые шаги, когда он ощущает пятку, и поэтому пятки нет у бесов, говорит Жильбер Дюран. Пятка – это фактически полет. То есть, когда ребенок становится, он на самом деле не думает, что на этом закончится его движение по вертикали. Да, режим диурна – это вертикализация. Это то, что подталкивает ребенка стоять вертикально. И он полагает, что он дальше полетит. Поэтому, кстати, на ногах у некоторых божеств, у Гермеса, изображались крылья. На лодыжках или на сандалиях. Вот эти крылатые сандали и сам постуральный рефлекс по Дюрану – это стремление взлететь. То есть взлететь, нарушая и разрушая все формы тяготения. Поэтому ребенок на самом деле, когда он садится, он готовится встать, а когда он встает, он готовится взлететь. Он считает, что это просто этап ко взлету, поэтому он тянется вверх, он растет, он видит во снах вот, полеты, всякий полет во сне – это режим диурна как раз, или падение, и одновременно падение, потому что там, где есть взлет, там есть падение. Вот это вестибулярный аппарат, который постепенно развивается у ребенка, и есть некоторое, скажем, физиологическое выражение его режима диурна. Иными словами, антропологический проект воображает себя героем, бьющимся со смертью. Маленький ребенок годовалый, который делает первые шаги, он делает первые... Это фактически движение воина на битву с драконом. Это его... Начало его битвы, битвы света против тьмы, битвы разума против безумия, битвы жизни против смерти. И он идет воевать. Ребеночек, который делает первые шаги, он, опираясь на свои пятки, он мобилизует вот огромную энергию диургического режима. Это тот залог вот из этого постурального рефлекса, из этого стремления стоять вертикально, дальше и будет развиваться логика, склонность к математике, к силлогизму, к науке, к этике, к политике. То есть Диурн, он вложен в человеческое существо как один из этих режимов. Таким образом, мы можно сказать, что рассудок, разум, наука, этика, война, разделяющая одно от другого, религия, утверждающая, что небо сверху, а земля внизу, вертикальные иерархии, любые модели оппозиции, любые дуальные дихотомические системы, например, развлечение и соединение, на чем основан рассудок, все это продукты режима воображения Диурна. То есть Имажинер таким образом разделяет, разрубает, отделяет свет от тьмы, наличие от отсутствия, одно от другого, единицу от нуля, различает пары, разводит их как можно дальше. И все это, Дюран говорит, представляется в мифе как борьба с чудовищем. Это битва героя и чудовища или битва человека со смертью. Режим Диурна рассматривает смерть как радикально другое, утверждает самого себя. Он говорит: «Я есть воображаемое», то есть «Я есть имажинер», говорит он, «и я не есть смерть. И пока я есть, я буду с ней бороться, потому что я не она, она не я, и я ей покажу, я уничтожу ее, потому что пока мое бытие есть уничтожение смерти. Я буду бороться со смертью до конца, пока я не одолею ее». И вот это как раз линия, битва со смертью, является неким мифологическим ключом к режиму Диурна. Все героическое, все воинственное, одновременно все логическое, все дуалистическое, все световое, все чистое. Здесь еще очень важный момент, что свет связан с чистотой, поэтому в человеческом режиме омовение, гигиена, все это принадлежит стремление себя отмыть, себя очистить, себя просветлить. А это действует как стремление разорвать связи с тьмой, с грязью, с низом, возвыситься. То есть, когда мы осуществляем омовение или мы там просто умываемся, это для нас некоторый синоним полета. То есть точно так же вот это продолжение постурального рефлекса. Это режим Диурна. И в этом режиме Диурна мы стремимся иметь чистые мысли, чистые образы, чистые контрастные неразмытые фигуры. Искусство для нас должно быть такое, как у Баха или Моцарта, или ясные такие строгие однозначные тона, полутона. Это размеренная, последовательная, осмысленная речь. Это прямая архитектура с колоннами, с вертикальными крышами, сходящими с треугольником. Это геометрия, это математика, это логика. И это война, это мечи, которыми разрубают противника, это разделение, это разум, это огромная часть человеческой культуры, которая, собственно говоря, вот быть взрослым или быть бодрствующим, быть рассудочным, учиться, слушать, читать, говорить, воспринимать культурные ансамбли. Все это преимущественно представляет собой режим работы воображения, который называется Диурна. Вот это дневное воображение. И, соответственно, вот так, да, но теперь вы скажете, ну это же есть не что иное, как развлечение среди того, что нас окружает. Например, развлечение объектов благодаря свету, там развлечение идей благодаря уму. А Жильбер Дуран говорит, да, но только эти объекты, которые мы различаем, они не предшествуют развлечению, а они являются его результатом. То есть, когда наш имажинер различает, то возникает то, что различается. Когда наш имажинер активно действует в режиме диурна, тогда происходит отделение одного предмета от другого и на одном конце, на уровне объекта, и одной мысли от другой, на уровне субъекта. Речь идет не о том, что мы лучше, четче воспринимаем то, что есть. Мы, наоборот, четкость здесь первичнее, чем сами предметы. Предметы вторичные, первичное восприятие, то есть воображение. В каком-то смысле, находясь в этом воображении, на что бы наше внимание не падало, то, на что оно падает, оно уже становится различаемым. То есть вначале идет в диурне развлечение, вот эта дихотомия, эта двойственность. Двойственность, которая проецируется на вещи внешнего мира. Двойственность, которая предопределяет механизмы рационального мышления на уровне субъекта. Вот все это вытекает не из вещей и не из рассудка, а из воображения. Смотрите, какой переворот в философии. Здесь не субъект, который там, скажем, воспринимает объект, а имажинер, то есть воображение, которое создает в этом режиме те объекты, которые становятся научными, четко различенными. Говорю, вот тела, это тело падает, это тело движется, это взлетает, это чем-то подопрем, там, это мы как бы переставим. Но вот то, что мы переставляем, и то, как мы имеем дело с этим множеством, для того, чтобы с этим множеством вещей иметь дело, вначале необходимо раздробить действительность. И вот это раздробление действительности на вещи – это режим имажинера диурна. То есть, можно так сказать, что наше воображение, оно берет меч и начинает рубить. Рубить внешний мир и говорить, это одна вещь, это другая вещь, это третья, это один цвет, это другой цвет, это один запах, другой запах, это верх, это низ, это право, это лево. Мы начинаем структурировать действительность через ее разрубание, через ее расчленение. Это режим расчленения еще диурна, потому что одно отделяется жестко от другого. Это еще очень мужской, если угодно, мускулиноидный режим, потому что как раз для мужчины характерны какие-то, для такого именно антропологического мужчины характерны жесткие, резкие такие действия. Сказал «да», «да», сказал «нет», «нет», там, как бы сказать, сказал «женюсь», «нет», там, взял чемоданчик, его как и ветром сдуло, его и нету. То есть вот это определенность без возврата. То есть вот раз и навсегда, для женщины трудно это принять, потому что она остается связана с другим гораздо более тесными узами, а вот для мужчины это легко как раз. Вот это его подвижность, это его резкое разрубание концов, это одно из свойств этого режима. Но он может быть присутствовать и у женщины, и в той мере, в которой женщина является волевой, мыслящей, разумной, резкой, решительной, умной, последовательной, способной выкарабкаться из такого потока, скажем, повседневного бытия, встать над ним или занять дистанцию, она тоже включается, безусловно, в этот в режим диурна. То есть это не является эксклюзивно мужским режимом, он просто больше похож на мужской воинский архетип, чем на женский, но одновременно он не является исключительным состоянием мужчин. Теперь, да, и вот, собственно, этот режим диурна, он расчленяет вещи вовне, и он расчленяет сознание внутри, потому что так действует рассудок. Фактически, воображая внешний мир разделенным, режим диурна воображает внутреннего субъекта разделяющим. То есть мир вовне становится разделенный на вещи, запахи, свойства, качества, определенные аспекты, стороны, грани, оси, таксономии внешние. А внутреннее он разделяет самого субъекта на рациональные соотношения. на сочетания, на логические операции. Логика сама по себе, три закона логики. А закон тождества, А равно А, закон отрицания, не А, и закон исключенного третьего, либо, А, либо не А, это классические формы функционирования режима диурна. То есть режим диурна создает внешний мир, как разделенный, расчлененный, ясный и упорядоченный, и создает логического мыслящего субъекта. Вот почему мы говорим о проекте. Потому что здесь, как говорит Дюран, создается и внешний мир, и внутренний человек. То есть проект первичен по отношению к нам, как внутренним, как носителям мышления, и по отношению к внешнему миру. Проект первичен. И режим диурна создает и субъект, и объект диурнический. Но все нам станет понятно, более понятно, когда мы перейдем к антитезе этого диурна. Ну, соответственно, если режим диурна таков, то есть он дневной, он разделяющий, он вертикальный, он пастуральный, он обрывающий, он расчленяющий, он разделяющий, он воинственный, он противостоит смерти, и он укрепляет себя на одной стороне, поэтому на самом деле смерти-то в таком режиме, как по сути, и нет. Она вытеснена куда-то на периферии, как нет тьмы днем, все залито светом. Везде мы видим жизнь, везде мы видим предметы, везде мы видим мысли, мы все время думаем, мы все время регистрируем какие-то данные вовне, и это нормально для бодрствования, это естественно, мы даже этого не замечаем. Мы даже не замечаем нас как той огромной работы, которую наше воображение осуществляет для того, чтобы избавиться от присутствия смерти вокруг нас, или ничто, или небытия. Мы все погружены в бытие, но это бытие, оно, вот тоже интересно, оно не само по себе, оно воображаемое. Это бытие заполняет лакуны и пустоты, окружающие нас смерти, благодаря огромной работе воображения. То есть мы заполняем работы диурнического воображения, когда именно в этом режиме находимся, мы заполняем всю территорию наличия. Мы настолько уже уверены, что мы отвоевали нашу территорию, нашего сознания, нашего восприятия, нашего мира, что нас окружают стены, деревья, животные, люди, все вертикальные, все колонны. Даже мы видим, что дождь падает сверху вниз, и нам это радостно, потому что это вертикальная ось. Лучи солнца, которые исходят, светило, звезды. То есть на что не посмотришь, мы отвоевали в этом режиме себе все. Мы отвоевали себе, у нас весь мир заполнен, лакуны между вещами, которые отделены друг от друга, там заложены следующими вещами, следующими пластами. То есть мы живем в бодрствующем сознании, вот после пробуждения и до засыпания, в мире, который отвоевывает наш имажинер. Мы логичны, нас окружают предметы, с которыми мы манипулируем, мы уверенно в полой, с королевским достоинством заходим в магазин, покупаем продукты, накладываем их в корзину, подходим к кассе. И каждое движение, каждая мысль, каждая полка, каждый рубль на нашей карточке, каждая часть кредита, все у нас сходится в конце с концами, все погружено в логические схемы, но это не дано просто так. Ну, мы настолько к этому привыкаем, что кажется, что ну а как же иначе-то? Ну, супермаркет же вот есть, он всегда, наверное, был. То есть мы начинаем воспринимать результаты нашего же собственного труда, в том числе и психологического труда, нашего воображения, какую-то данность, которая от нас не зависит. А она зависит, говорит Дюран. И все начинается с того, что ребенок садится на своей кроватке, его куда-то тянет. Вот когда вот это движение диурна тянет младенца, малыша, встать и полететь, и пойти куда-то двинуться, он отправляется на фронт с борьбы со смертью. И мы все живем в культуре, в цивилизации, которая так и ориентирована. Мы живем в некоторой битве со смертью. Все наши институты, все наши улицы, города, форма жизни, обычаи, обряды, там, разговор, и мышление, языки, культура, все, что мы делаем, все наши бытовые практики, они представляют собой поле битвы. И мы настолько вот чувствуем себя уютно, как бы, поскольку эта битва нами выиграна, но мы постоянно укрепляем ее своим воображением. Теперь, когда мы поговорили о режиме диурна, теперь переходим к режиму ноктюрна. Но бывает и по-другому, говорит Жильбер Дюран, и есть другое принципиально настроение или другая сторона, обратная сторона Имажинера, которая называется ноктюрном. И вот для того, чтобы понять, что такое ноктюрн или как структурирован ноктюрн в Имажинере, Дюран говорит, если диурн отвергает смерть и рассматривает смерть, небытие, ничто, тьму как другое, то ноктюрн, наоборот, переходит на сторону противника. Это как стокгольмский синдром или такая фигура в риторике эвфемизм. Он, Дюран подчеркивает, что ноктюрн – это эвфемизм. То есть, что значит эвфемизм? Это значит, перед, от ужаса, если диурн реагирует на ужас смерти утверждением самого себя, то ноктюрн реагирует на ужас смерти компромиссом. Он говорит: смерть, давай-ка мы с тобой сейчас заключим некоторое соглашение, что я с тобой не борюсь, а ты со мной тоже не борешься. То есть мы устроим с тобой перемирие. Мы не пойдем на тебя войной, а ты не пойдешь войной на нас. Ты будешь делать вид, что мы с тобой дружим. И это режим ночи. Это режим, когда предметы сливаются друг с другом. Когда вот этой прямой, четкой линии между световым потоком, лучом, освещением и тенью нету. Когда одно сливается с другим. Когда мы не столько куда-то... Да, ночью мы проводим не вертикально, как бы в полете, продолжая полет младенца, а горизонтально. То есть мы изображаем из себя... не совсем живых, не совсем здесь присутствующих, мы как бы вступаем в компромисс. Поэтому мы ложимся и засыпаем. И то же самое происходит с нашими восприятиями. Мы погружаемся из бодрствования в сон, мы погружаемся из вертикального положения в горизонтального, мы уходим от ясности восприятия предметов, которое свойственно дню, к смутному, сумеречному, а потом уже ночному неразличению между этими предметами. Потому что если, например, окинуть лучом, скажем, прожектором или факелом ночной пейзаж, мы сразу увидим, вот здесь одно, здесь другое, здесь третье, здесь река, здесь дерево, здесь стог сена, здесь луг, здесь дорога, здесь там хата, там дом, здесь собака какая-то под ногами болтается. То есть мы осветим диурническим светом множество предметов. Но если факел погасить, мы увидим ничего. Конечно, что-то копошится. Конечно, кто-то там воет, котенок бредет по своей дороге, шелестит ветер и раздаются запахи от гнилой воды, от речки. Конечно, мы не полностью ничто, но на самом деле уже что мы видим в этой кромешной тьме, уже сказать трудно. Почти ничего. Ну, и здесь вот это и есть как раз это восприятие ночи. Точно такое же происходит во сне состояние. Или когда мы, ну, просто, скажем, либо поглупели, либо выпили, либо как-то находимся в каком-то мрачном состоянии, это сумрачное сознание. Сознание, которое утрачивает резкость мыслей. Когда одна мысль как-то, ну, сознание там глупого человека, оно ближе к режиму диурна, очень глупого, или совсем уже дебила. Это ближе к ноктюрну как раз, потому что все его яркие формы, они сливаются, сплющиваются. Это называется сумрачное сознание в психиатрии, когда в сознание проникает сумрак. Точно так же сумрачным сознанием является наше сновидение, где законы логики меняются, не понятно, что мы видим, вот есть это или нет, то это или не то, мы это или другое. Границы между предметами и вещами, и картинами изменяются. Между мысли становятся нечленораздельные. И таким образом, но смысл, самое главное, по Жильберу Дюрану в режиме ноктюрна Эмо Женера, это переход на сторону смерти. Но какой, обратите внимание, если бы мы умерли, это не было бы переход на сторону смерти. Это потому, что не было бы Эмажинера, и все. Вот тут задача Эмажинера в режиме ноктюрна – это притвориться мертвым. Это притвориться, как будто ты не собираешься жить, как будто ты не собираешься разделять, как будто ты не собираешься думать, как будто ты не собираешься отделять одно от другого, ты не собираешься стоять, но ты не мертв, ты лишь притворяешься мертвым. И таким образом возникает огромное количество промежуточных вещей, которые на самом деле не являются смертью, они являются жизнью. Вот что важно, что режим ноктюрна – это имитация смерти. Это когда жизнь подражает смерти, когда жизнь прикидывается, если угодно, смертью, когда жизнь начинает играть роль смерти, когда наличие антропологического траекта надевает на себя вывернутую наизнанку собственную маску, когда Эмажинер начинает... Ведь когда мы спим, мы же не умерли, а мы живы. Но мы живы не так, как живы в бодрствовании, потому что в бодрствовании мы должны ходить на работу, быть вертикально, хорошо выглядеть с такими горящими глазами, все до нас должно быть, волосы должны быть расчесанные, и мысли должны быть ясные, а ночью уже можно, как бы, волосы уже свалялись на подушке, там, бигуди, мы выглядим кое-как, и, в принципе, мы почти мертвые, и мы сопим, как бы сказать. Единственное, что отличает от мертвых, что мы сопим и ворочаемся еще. Но на самом деле мы не соображаем, мы не мыслим, мы не видим, не различаем. И мы как бы включаемся, вводим себя в ночь. И вот тут, в этом режиме ноктюрна, рождается другой регистр или другой настрой образов. Образы становятся перетекающими одни в другое, смутными, границы размываются. Здесь уже не столько вертикальные колонны, сколько какие-нибудь круги, которые двигался, пришел на то же место, с которого и стартовал, спирали определенные, либо вообще вот все то, что связано с поэзией ночи, например, отсутствие строгих границ, метаморфозы. То есть вот само по себе представление для Дюрна, там, скажем, одна идея, другая идея в режиме Дюрна, они должны строго различаться, это и есть логика. А не равно Б. Либо А, либо не А. Закон исключенного третьего. А в ноктюрне мы говорим, ну почему же исключенного? Ну может А, ну может не А. Нету точности. Не А, не А. Ну да, А, ну в принципе, если скажете, можно, может и Б. Вы скажете, ну так все-таки вы там Петров или Иванов. Если награду дают, то Петров, а если расстреливать, то, может, я и не Петров, а там по матери, фамилии начнешь вспоминать. Короче говоря, вот эта неопределенность, которая, кстати, русскому человеку очень характерна, для него такая вот немножко хитроватая, очень ориентированная скорее на свой собственный интерес, такой частный интерес, нежели на логические схемы или какие-то такие сложные этические конструкции. Вот это очень, это и есть режим ноктюрна. Еще это режим ноктюрна связан с неразличенностью, когда вот мы чувствуем, вот один человек и другой. В Диурне это просто практически другой, это как враг там. Я – это я, а ты – это не я. А если ты не я, значит, ты иди отсюда. То есть в Диурне очень жесткая центрированность на субъекте. Собственно говоря, такой яркий, самосознающий себя волевой, рациональный субъект и рождается в режиме Диурна. А в режиме ноктюрна, наоборот, он начинает размываться, распадаться, расклеиваться, расплавляться. То есть, ну, вроде я, вроде и не я, вроде и ты. И вот для, как раз если говорить о женском начале, как ребенок, который появляется внутри женщины, он, вот это вот и типичный режим ноктюрна. То есть, это кто он? Я или не я? Вроде еще я, уже вроде там ногами как бы колотится, то есть, а когда и рождается, он так и остается, ты не понимаешь, где кончается одно и начинается другое, потому что вроде уже и самостоятельно, а вроде еще и нет, и это часто до конца жизни, то есть вот матери относятся к своим детям там довольно долго, они с трудом дается понимание, что речь идет о совершенно автономном, независимом существе. Конечно, матери тоже разные бывают, но вот именно ноктюрнический режим, это что, ну и что родился, все равно еще маленький, еще вдруг там что, не дай бог, случится. И вот эта опека, также женщины подчас относятся в традиционном обществе и к мужьям, что к семьям, к детям, дальше уже и к дому, и к домашней утвари, к скотине. То есть все, весь мир включается в некоторые сумеречный синтез. Сумеречный почему? Потому что нет строгих деталей. Там уже даже непонятно, где начинаются там дети, муж, скот. Там все вместе как-то составляет некоторую такую сумеречную плазму, в которой двигается ноктюрнический имажинер. И он составляет другую сторону воображения. Здесь воображаются не яркие символы, не яркие образы, а наоборот, ускользающие переходы, детали полутонов, не строго яркость, свет и тьма, а появляются огромные вот эти оттенки серого, о которых там много и говорили, возникает миллион оттенков серого, промежуточных нюансов, диалектических построений, вроде то, да и не то, а не это одновременно. И вот неопределенность, не отсутствие четкого, либо да, либо нет, отсутствие решительности. Все это по Дюрану составляет второй режим, ноктюрн, второй режим имажинера, то есть компромисс со смертью. Поскольку здесь речь идет не о том, что смерти, тьме, безумию, ничто бросается вызов, а своя антитеза, она на самом деле включается в сам имажинер. То есть имажинер говорит: смерть, тебя нету как таковой. То есть, и тут смерть начинает наделяться чертами, ну, такими обаятельными. Говорят, ну, человек покойник, например. Не просто мертвец, там, труп, там, как бы сказать, уже жесткие формы. Да нет, он просто упокоился, успокоился, отдыхает. Да еще и смерть, дальше она не абсолютно, он, например, душа бессмертна, ничего страшного, просто вот вы временно полежите, потом опять как бы как-то до вас дойдут руки. И вот это представление о возвращении душ в некоторых традициях, воскресение, все это на самом деле вот является по Дюрану отражением вот этого режима ноктюрна, который стремится сказать, что, показать, что нету четких различий, а все является, то есть наступила ночь, ничего, будет день. И вот это представление о циклическом возврате одного и того же, ну, например, крайней формой эвфемизма, например, человеку выбили зуб. Это же вот Дюран просто скажет, был зуб и нету, это кошмар, это что-то страшное. А в режиме эвфемизма ноктюрн скажет, ну хорошо, я давно собирался, он и так у меня болел, болеть зато не будет. То есть возникает эвфемизация, то есть там тебя ограбили, ну хорошо, а мне эти деньги и так были не нужны, там, а теперь, в общем, и вот что бы с тобой ни произошло такого негативного, режим ноктюрна пытается это смягчить. То есть, например, что-то отсюда возникает разного рода, там все хорошо, прекрасная маркиза, все там сгорело, все умерло, погибло, там, ну ничего, зато там другое, там у кого-то другого не погибло. То есть вот это распределение жесткости, границы между одним и другим на множество разных таких обволакивающих стратегий, это режим ноктюрна. Таким образом, вторая половина человеческой жизни, связанная как раз с тьмой, с ночью, с сновидением, с неопределенностью, с эвфемизацией, с некоторыми с стремлением не называть вещи своими именами, а это риторика, это фигура речи, стремление акцентировать нюансы и диалектические переходы, стремление запутать ситуацию, а не распутать, создать орнамент, который или лабиринт, который двигается в одном направлении, потом возвращается в самого себя, круговые фигуры, разного рода такие не переливчатые мелодии или хроматическая, например, музыка. Есть тональная музыка, а вот хроматическая гамма, которая, например, в бразильской музыке, которую я очень люблю, в бразильской босса-нове, если внимательно вот слушать, кажется, что они даже как-то странно играют. А потом только начинаешь понимать, что их музыка босса-нова, она связана с хроматическими полутонами. То есть там обязательно, там ни одного классического там аккорда, ну очень редко бывают, там, как где квинта, тоника, терция и квинта. Таких ни мажоров, ни миноров нет. Там обязательно должно быть что-то хроматическое какое-нибудь, 7+. То есть вот и постепенно так, что в любой самой простейшей мелодии обязательно будут все ноты. Со всеми, те, которые вот в гармонии не могут существовать, просто они исключены. Они обязательно там будут. И от этого ощущение такого очень плавного перетекания, как волны определенные, потому что везде есть некоторые полутоновые смещения каждого аккорда. Иногда и по 2, и по 3, там 10, 13, минус 7, ну, кто знает музыкальную грамоту. То есть вот эта идея смещения полутонов создает как раз специфику режима ноктюрна. И с точки зрения рефлекса, это рефлекс по Дюрану, который связан с питательным, нутритивный рефлекс. То есть, когда человек, все, что связано с едой, с поглощением, это относится к режиму ноктюрна. И также половой рефлекс, который возникает у младенца. И интересно, где его Дюран фиксирует. Он говорит, что самый главный признак этого полового рефлекса проявляется там, где ребенок начинает совершать однообразные движения ручкой или там вот погремушкой греметь или что-то повторение. То есть с его точки зрения именно повторение, некую ритмика действия, любое ритмическое действие, это тот рефлекс, который позднее превратится в эротическое стремление, потому что это тоже некоторый ритм, это одно и другое. И вот в отличие от четкого дюрнического режима, который больше связан с аскезой, больше связан с такой с чистотой, с определенностью, вот я есть я, и не надо мне ничего другого, кроме меня, то вот ноктюрнический рефлекс повторения, то есть то ли я, то не я, вот это регулярные метрические, ритмические движения, которые проявляются в музыке, которые особенно в ударных инструментах. Ударные инструменты, это как раз они традиционно считаются наиболее эротичными, потому что они воспроизводят эту структуру, рисунок эротических отношений. Танго — такой классический пример, где постоянно меняются в ритме, меняются позиции, меняются активные начала, ведет мужчина, женщина, резкие жесты. Но самое главное — это именно регулярность. Вот эта регулярность у младенцев, которая возникает, это с точки зрения Дюрана уже из него будет выстраивается больше в дальнейшем в эротические стороны Имажинера. И питательные. То есть вот, и естественно, что для, скажем, именно когда младенец просто сосет грудь, или когда вот что-то там грызет, или там даже палец сосет, неважно, что он сосет, главное, что он лежит вначале. И вот это кушать лежа, там, как бы быть довольным, спокойным и абсолютно не, никак не соприкасаться со смертью, создает эффект такой эйфории полной. Потому что, в принципе, в этом состоянии еды, переваривания пищи, дремы, нахождение в горизонтальном состоянии, в этом как раз и развертывается режим ноктюрна, связанный с предельной безопасностью, потому что здесь как бы смерти нет. Вот такой поевший, довольный младенец, который лежит на спинке и пускает пузыри, он фактически воплощает в себе такое некоторое, ну, завоеванное бессмертие. Смерти нет, опасности нет, он там похрюкивает, и все вообще замечательно, там, сытый, довольный. И это за счет происходит того, что смерть не визуализирована, она не противопоставляется ему. Теперь мы переходим к делению внутри этого режима ноктюрна, как раз связано с этими двумя рефлексами, о которых я только что сказал. То есть рефлекс нутритивный, питательный, и рефлекс половой по Дюрану. Так вот, различие между питанием и эротическими такими помыслами младенца, это, и потом уже взрослых, это повторяется то же самое, это различие между двумя подразделениями внутри ноктюрна. И теперь внимательно, как различаются между собой два типа режима ноктюрна. Мистический ноктюрн и драматический ноктюрн. С точки зрения Жильбера Дюрана, самым радикальным режимом ноктюрна является мистический ноктюрн. Здесь слово «мистика» дано почти случайно. Давайте просто зафиксируем, потому что это терминология техническая. Мы сейчас не будем говорить, что рассуждать подробно, что такое мистика. То есть можно сказать так, что мистика – это тяготение к чему-то совсем неизведанному, темному, непонятному в этом смысле. И вот можно сказать, что мистический ноктюрн – это такой ноктюрн, когда человеческий мужлер полностью, максимально переходит на сторону смерти. То есть поэтому это наиболее радикальный ноктюрн. Мистический ноктюрн – это радикальный ноктюрн, где эвфемизация достигает своих таких вот пределов, когда человек вот чем хуже, тем лучше, другой важнее, чем я, скажем, ночь важнее, чем день, мутность важнее, чем ясность, и благодаря выбитый зуб лучше, чем его наличие, то есть в конечном итоге там другой ты – это больше, чем я. И вот такого рода поворот человеческого имажинера на, вовне или от себя, то есть это сопровождается появлением очень плотного мира. На самом деле именно этот мистический ноктюрн приводит к материалистической картине мира, к картине мира, в которой сами предметы начинают от нас освобождаться, мы говорим, ну как же, конечно, они существуют, эти вещи, они сами, но, говорит Дюран, вот эта уверенность материалиста в том, что предметы внешнего мира есть, это не что иное, как работа вот этого такого сонного имажинера, то есть имажинер настолько доверяет внешнему, что он это внешнее воспринимает как то, что есть больше, чем самого себя. Если идеализм, такой крайний, жесткий, религиозный идеализм с утверждением «все только субъект, все только во мне», это свойство Дюрана как раз, которое укрепляет себя и презирает все внешнее, расчленяет это, то мистический ноктюрн приводит к материалистической картине мира, которая говорит, да нет, ну как же этот предмет, ну конечно, эта чашка есть, этот стол есть, ну вот они, мы чувствуем их. И вот это чрезмерное доверие внешнему, это некоторая пассивность, она вовлекает имажинер в некоторое в самоотрицание. Он говорит, ну что я лишь зеркало, вот я лишь там, как бы отражение неких материальных процессов. Сам материализм появляется из этого режима. И в каком-то смысле такой бытовой материализм, он свойственен ну, многим культурам или многим обществам, не только современному обществу. В современном обществе он доминирует, он стал такой догмой Просто потому, что вот как по Дюрану, именно этот мистический ноктюрн в какой-то период стал доминантой культуры. Отсюда материализм. То есть вот это сонное восприятие, восприятие самого себя, вот стремление как бы видеть себя не вертикальным, а горизонтальным, отсюда закон всемирного тяготения. Ведь в древности считалось, что есть, если элементы воды и земли тяготеют к низу, гравитация, то элементы воздуха и огня, мы, по-моему, об этом говорили, тяготеют кверху, это левитация. То есть разные стихии, одни тянутся вниз, гравитационные, другие тянутся вверх, левитационные. То есть стихии воздуха и огня тянутся к эфиру, к Луне и дальше, более высокому, а наоборот, та тяжелая стихия вниз. И взять это как раз более-менее такое промежуточное состояние. Имажинер как бы в нейтральном состоянии. Он может тянуться диурнически вверх, к левитации, как вот постуральный рефлекс. Может наоборот, поел там, поспал и как бы хорошо. Может тянуться к земле, потому что вода и земля тянут вот в положение такого младенца, который там только поел и все, и как бы на другой бок повернулся или просто лежит, похрапывает, посапывает. Это земля и вода. И вот мы, наша физика Ньютона построена на законе того, что все является тяготением. То есть отрицанием, что есть какое-то притяжение кверху, есть притяжение только к низу. Все тянется вниз, и это, в принципе, на уровне науки, на уровне культуры означает по Дюрану преобладание мистического ноктюрна. Но есть еще один ноктюрн, который противопоставляется мистическому. Это драматический ноктюрн, который нас, наверное, с точки зрения театральной практики интересует больше всего, хотя все эти три режима мы, конечно, если вы сейчас вот мы эту так внимательную лекцию прослушайте, вы будете легко определять, возьмите любое произведение, увидите там фигуры, персонажи, ситуации, сюжеты, перипетии, роли, которые так или иначе, реплики, так или иначе связаны со всеми этими тремя режимами, и это, и собственно, герменевтика или интерпретация театральных пьес по этим режимам составляет одну из самых увлекательных, на мой взгляд, форм практического понимания театра и использования этих режимов. Но вот сейчас мы подходим к драматическому ноктюрну, который самый веселый, потому что драматический ноктюрн по Дюрану занимает промежуточное положение между диурном и мистическим ноктюрном. То есть это не радикальный эвфемизм, с одной стороны. Да, конечно, он связан с тем, что уход от дня, уход от четкой определенности, но одновременно это такое, это переход не от дня к ночи, а скорее от дня к сумеркам, где какие-то фигуры остаются еще ясно различимыми, и одновременно их контуры начинают постепенно размываться. Это такой вечерний свет или предрассветные сумерки. То есть это режим не ночи, ноктюрн, а это скорее начало ночи или сумеречный режим. Это драматический ноктюрн. Драматический ноктюрн связан как раз с рефлексом эротическим и с таким с ритмическим воспроизводством циклического процесса. Если диурн резко разрушает и отделяет одно от другого, день от ночи, если мистический ноктюрн поступает прямо противоположным образом, поглощает ясность дня неясностью ночи, то драматический ноктюрн действует и развертывается посередине, между. То есть здесь есть ясность и неясность, здесь есть одно и другое, здесь есть преобладание то ночи, то дня. Здесь есть не только мужское, именно с точки зрения Мажинера, или только женское, как в мистическом ноктюрне, такое материнско-женское, даже скорее даже не столько женское, сколько материнское, питающее, обволакивающее и связанное больше с нутритивным рефлексом, с кормлением, с потреблением пищи. А здесь есть и мужское в драматическом ноктюрне, и женское. Есть элементы ночи и эфемизации, и элементы света разделения. Здесь есть и борьба, и танец, есть и ясные ноты, и ноты хроматические или еще более сложные. Здесь есть и яркие гештальты, яркие фигуры, и полутона, и переходные элементы. Здесь есть и свет, и цвет, потому что цвет – это некий сгущенный свет. Свет в Диорне все просто. Черно-белый режим, есть белое и черное, и они находятся в битве. В мистическом ноктурне все черное, а белого нет, и фактически вот это черное, оно просит себя не беспокоить и не очень любит, когда появляются факелы, и кто-то освещает поляну костром, как Гераклит говорит, что когда наступает ночь, человек зажигает огонь. Вот мистический ноктюрн как раз не очень любит, когда его освещают. Поэтому интересно, что еда, как правило, была делом таким, ну, очень закрытым. И питание было только в особых случаях, как в пиры или какие-то банкеты определенные. Это тоже особый ритуал. Но обычно люди ели у себя дома. То есть это было именно частным элементом. И смотреть на то, как люди едят, это было особое таинство. Вот поглощение пищи, оно должно быть обставлено, должно быть, скажем, вынесено из взглядов других людей. Поэтому оно должно проходить в укрытии, в каком-то смысле, в такой в онтологической тьме. А драматический ноктюрн – это как раз между. Это вот ровно, это сумерки, где есть и то, есть чередование дня и ночи, мужского и женского, создание пары и танец. Вот как раз танго, с точки зрения Жильбера Дюрана, это как раз ритмическая смена гештальтов и рисунков, характерна для драматического ноктюрна. Драматический ноктюрн, в этом смысле драма, вспомним, это действие. В каком-то смысле можно сказать так, что мистический ноктюрн – это такая материя, которая фактически неотрывна от минерального материалистического начала. Это неподвижность сна такого, переваривающего пищу. Диурн дневной – это некоторая, наоборот, вертикальная антитеза, это крайний идеализм, аскеза, йога, который сидит и погружен в свое вот глубинное созерцание «я» или монаха, который пребывает в молитве высшему божеству. Они вынесены как два полюса мира. Крайний идеализм диурна и вот такого ультрамужского аскетического и крайний материализм неподвижного мистического ноктюрна. А между ними находится как раз драматический ноктюрн, в котором есть действие. Потому что и диурн в каком-то смысле неподвижен, как недвижимый двигатель, и мистический ноктюрн неподвижен, как камень, как гора, как горная мать, как великая мать, как мать-земля, неподвижная, твердая, тяжелая. А драматический ноктюрн – это то действие, которое между ними, которое объединяет, смыкает, противопоставляет одно и другое. Поэтому, собственно, драматургия или драма – это обязательно, мы уже говорили, перипетия, как Аристотель говорил, что это обязательно перемена. То есть двигался в одном направлении, потом начал двигаться в другом. Вначале солнце поднимается, потом солнце заходит. Весна достигает точки лета, потом спускается к зиме. Танец, хоровод проходят все разные позиции в своем движении. И вот это круговое движение, это динамическая игра между одним и другим, которая составляет динамику, не просто жесткую битву на уничтожение между тьмой и светом, и не переход, чистый стокгольмский синдром, переход на сторону тьмы, как в случае такого радикального эвфемизма, а некоторое промежуточное состояние. Здесь как раз, в этом драматическом ноктюрне, и создается вся наиболее по Дюрану полнота культуры. Потому что в культуре есть элемент чистой логики, математики, геометрии, прямых форм, логических конструкций, ясных образов. Но это в каком-то смысле почти абстрактное знание. А в конкретности, такой в материальной данности мистического Ноктюрна, где все противоположности слиты, где существует то, что называли контрадикцию оппозиторум у Кузанского, Николая Кузанского, контрадикция оппозиторум, совпадение противоположностей. Вот это как раз режим мистического Ноктюрна. А в драматическом Ноктюрне нет ни абстракции, ни конкретности, а есть игра, есть переходы, есть нюансы. И вот вроде мы видим фигуру ясную, нет, она расплывается. Мы же решили, что мы окончательно заснули, нет, опять появляется какой-то яркий образ, мы слышим ясные речи. Такова поэзия, такова, в принципе, вот по Жильберу Дюрану, именно в драматическом Ноктюрне рождается максимально насыщенное содержание культуры. Поэтому в культуре столь много промежуточного, столь много игрового, столь много риторического между одним и другим, столь много неопределенного, столь много нюансированного. И одновременно поэтому в культуре так много эротического, поскольку Эрос считался у греков как раз промежуточным божеством или великим даймоном, как его называет Платон в Пире. Поскольку он был рожден вот в том же мифе, который приводится в Пире, от божественной полноты Поруса и абсолютно материальной нищеты Пении. То есть это Эрос поэтому содержит в себе полноту Диурна и тщету, и пустоту тьмы и ночи. Соответственно, Эрос находится между жизнью и смертью, между днем и ночью. И в этом отношении, но все-таки именно потому, что он не так жестко разделяет, как Диурн, Дюран относит его драматический Ноктюрн все же к Ноктюрну. Но в принципе построение логики Жильбера Дюрана относительно описания драматического Ноктюрна вполне можно было бы сказать, что он именно средний термин. Как Эрос средний между полнотой и пустотой, так и драматический Ноктюрн, или можно даже сказать, даже эротический Ноктюрн, вопреки мистическому, занимает это промежуточное положение. Он не является антидиурническим полностью, но и не является полностью переходом на сторону смерти. Он эвфемизирует ничто, смерть, но одновременно материю, но одновременно не увлекается ей слишком. Поэтому вот драматический Ноктюрн – это такой режим воображения, который фактически структурирует действительность полусна, где есть место и спонтанным процессам интуиции, образов, чувственных переливов, нюансов, и одновременно не погашено полностью яркое сознание, иногда из хаоса происходят вспышки гештальтов, которые озаряют все таким дюрническим светом. Но это не свет дня, это скорее свет луны или свет звезд. Это не полная тьма, это тьма, пронизанная таким несколько приглушенным, утонченным волшебным светом. Вот что такое драматический Ноктюрн по Дюрану. И, соответственно, если Диурн конструирует рациональность, четкое различие бодрствующего сознания, наш дневной мир, если мистический Ноктюрн... Да, кстати, можно сказать, что еще... Вот куда идет младенец, куда он делает первый шаг? Мы говорим на войну, но можно еще сказать вот в более близком. Он идет на работу. Он собрался, когда он там от кроватки делает первый шаг в сторону, идет на работу. Он уже идет туда же, куда мы ходим. То есть он идет в Диурн. Он там собрался и идет. Так же мы, как этот младенец, отправляемся там на учебу, там, в детский сад или в школу, в институт, новую школу МХАТа, то есть, или куда-то на работу, в театр, или еще куда-то. То есть туда же идет всякий, кто поднимается на вертикально, кто движется, кто выстраивается вокруг своего позвоночника, обращенный как стрела в небо. Каждый, кто вот, и тот ребенок, он идет также вот в этот рациональный мир, ясно идет бороться со смертью. Мистический Ноктюрн пребывает постоянно во сне. И он, на самом деле, действует не только, когда мы спим или едим. Этот мистический Ноктюрн действует всегда, когда мы не особенно умно, как бы сказать, не принимаем какое-то решение, когда мы сами глупые сами по себе, тогда у нас много мистического Ноктюрна, когда мы, безусловно, доверяем чему-то внешнему, и размывая критическую дистанцию, когда мы соглашаемся с эвфемизацией, то есть мы воспринимаем какой-то удар не как шок, говорим, ну ладно, чтобы избежать стресса, вместо там, как бы сказать, ярости на какую-то несправедливость или обиду, мы начинаем там заниматься зарядкой, например, или там как-то там успокаиваем себя, идем особенно как бы на кухню что-нибудь перекусить, чтобы от стресса отвлечься. В этот момент всякая горизонтальная реакция человека, всякая неясная, неумная, неострая, непронзительная, неяркая, когда мы не замечаем внешний мир, когда мы не думаем о смерти, когда мы не сталкиваемся с границами предметов, когда мы не бдительны в отношении каждого нашего шага, когда мы не боимся упасть, потому что когда человек стоит вертикально, он еще и боится упасть. Поэтому очень интересный момент, что не только полет, как взлет, это режим Диурна, но и падение. Падение – это тоже обратная сторона взлета. И вот человек, который боится упасть, который видит угрозу, который видит опасность, который видит вызов, который видит некоторый риск, который его окружает, как свои границы, поскольку смерть повсюду, враги повсюду, проблемы повсюду, опасность повсюду. Тот бдительный человек, он живет в режиме Диурна. Теперь представим человека, который, наоборот, противоположность ему, который ходит везде, он даже на работу ходит там еле-еле, там как бы опаздывает постоянно, то в пробку попадет, то куда-то что-то зачем-то заинтересуется, там и не дойдет, там вовремя на урок там проспит или пойдет куда-нибудь обедать. То есть вот режим мистического Ноктюрна, такой именно, скажем, женского имажинера, который связывает одно с другим, слепливается, ясно одно другого не отличает, слышит звук, но довольствуется приблизительным пониманием значения слов, не достигает такой ясной, четкой, предельной контрастности мыслей, чувств, восприятий, кто живет в такой в пелене определенной. И чаще всего это связано, ну не чаще, а подчас, это связано, конечно, с такими вещами, как любовь к молоку. То есть вот молочные продукты, скажем, молочные кремы и к сахару. То есть вот сахар, молоко, такие как бы мучное, все то, что напоминает вот такой сон, материальный сон, то, что привлекает, оно, эти именно съестные припасы, они провоцируют и активируют этот режим мистического Ноктюрна. В конечном итоге сновидения сами по себе, вот бессознательное, как правило, оно ориентировано на ноктюрнический, поэтому Фрейд больше рассматривает именно драматический Ноктюрн, но тоже нутритивные функции он считает фундаментальными мотиваторами движения человеческого бессознательного. Это первичная как раз фаза по Фрейду конструирования бессознательного. Итак, мистический Ноктюрн проявляется не только, когда мы спим или едим, он может проявляться на всех наших уровнях, он может проявляться и во время бодрствования, во время там мышления. Это некоторая специфический шейпинг внешнего и внутреннего мира, когда вместо яркого, четкого, рационального субъекта мы имеем дело с некоторой личностью, которая движется интуициями, чувствами, влечениями, ясно не понимает, что от него хотят, в пределе, это можно сказать, дебил или шизофреник. Но, с другой стороны, до какого-то момента этот мистический актер присущ любому человеку и составляет один из режимов его воображения. А смысл его именно этот принципиальный эвфемизм, и очень точно можно его определить через материализм. Человек, который... Не то, что материализм идеологический или философский, материализм бытовой. То есть, если вот... Можно даже себе поставить такой вот эксперимент. Можете ли вы представить присутствие чего-то, того, что вы не знаете, например? Вот, то есть горы, например, может ли быть гора неизвестно чего? Или какая-то куча непонятно чего? Вот можете, воспринимаете ли вы то, что не имеет названия, не имеет формы, не имеет образа, не имеет смысла, не имеет какой-то функции? Нечто иррациональное, воспринимаете ли вы это как то, что есть? Для грека, например, ответ был бы такой, конечно, нет. Пока я не увижу, пока я ясно не восприму какой-то предмет, пока я не узнаю его имени, пока я не смогу его поместить в таксономию того, что входит в мое представление о мире, я не могу сказать, что это есть. Это может быть видение, может быть галлюцинация, может быть божество или наоборот какое-нибудь такое вот темное демоническое явление. А для нас, обратите внимание, вот эта как бы темная куча непонятно чего, мы уже как-то резервируем для нее в нашем сознании некоторое место в бытии. Да, она есть, вот куча, да, вот непонятно с чего там. Что-то куда-то движется или несется, или лежит, вот я на что-то натолкнулся. Это ощущение того, что мы готовы признать бытие того, что мы не понимаем, что мы не разместили в нашей четкой, в нашем упорядоченном бодрствующем мире. Это как раз мера такого конкретного ноктюрна. То есть наш имажинер, он ориентирован на то, что... Нечто бессмысленное, бессодержательное, не имеющее ясных очертаний, может быть. Для Диурна этого не может быть. Для Диурна это чистое ничто. То есть вот если он не знает чего-то, это ничто, это смерть, и он с этим борется. А для мистического ноктюрна, ну почему бы и нет? Ну да, вот есть некоторое что-то там, ну в русских сказках часто «пойди туда, не знаю куда», там «принеси что, не знаю что». Вот для Диурна это что, если я не знаю что, то я, во-первых, не пойду, во-вторых, не принесу, и этого нет еще. Потому что есть, либо я знаю что, тогда это есть, и вот и есть именно это. Либо, если я не знаю, что это такое, никто не знает, что это такое, значит, этого и быть не может. А мистический ноктюрн говорит, да нет, пожалуйста, конечно, много всего. Тем самым он признает, что он ограничен, глуповат, что он недостаточно компетент, недостаточно уверен в себе, что если люди какие-то умные посылают, пойди туда, не знаю куда, значит, они поумнее тебя будут. Так человек передает инициативу своей субъектности кому-то другому и воспринимает вот такую тяжелую кучу непонятно чего, как то, что есть. Тем самым он делится своим имажинером. Перед ужасом, перед смертью он готов поделиться бытием своего имажинера с чем-то другим. Это мистический актер. А драматический актер – это когда есть и то. Когда есть частичный материализм, частичный идеализм, и душа, и тело. Вот здесь вот начинается ария души, например, да, она возвышенная, тонкая, но что-то телесное в ней сохраняется, а вот это вот выступает на первый план тела или материальности и претендует на то, чтобы укусить эту душу. Но здесь битвы такой, как в Диурне, жесткой битвы жизни и смерти нет, а есть скорее игра. Потому что и то, и другое, и мужское, и женское, и свет, и тьма, и разум, и безумие, и жизнь, и смерть, и сон, и бодрствование, они находятся друг с другом, заключают некоторый пакт игры. Когда мы говорили об игре, это вот как раз очень точно соответствует драматическому ноктюрну. Итак, на сегодня мы закончим знакомство с этой частью Жильбера Дюрана, а в следующей лекции поговорим о том, как эти три режима воображения, как они проявляются в символах, в риторических фигурах, в некоторых в театральных произведениях или в, даже в бытовых ситуациях. То есть, еще раз суммирую, imaginaire, то есть воображение и антропологический проект представляет собой нечто живое, нечто цельное и нечто абсолютное, если угодно, предшествующее субъекту и объекту. В противоположностью имажинера является только чистая смерть или чистое ничто. И по отношению к смерти возможно три позиции. Одна диурническая, две ноктюрнических. Диурническая позиция – это жесткая оппозиция смерти, когда мы говорим «я есть», а «не я не есть». Или субъект, человек, мир, бытие – это вот на одной чаше весов, а ничто, смерть на другой чаше весов. Между ними идет битва не на жизнь, а на смерть как раз. И противостояние доходит до предельных, жестких, четких, бескомпромиссных ответов. Да или нет. Законы логики, законы противостояния, законы жесткого суда. Такого приговор суров, он выносится, и никто ничего не может возразить. Это диурн. И противостоит ему мистический ноктюрн, который говорит, нет, давайте помилуем, давайте судить. Да, человек убил, украл, но не нарочно. И человек он хороший. Это просто так, ну, получилось. То есть вот здесь возникает уже адвокат. Вот адвокат – это мистический ноктюрн. Прокурор – это диурн, адвокат – это мистический ноктюрн. Говорит, ну, посмотрите сами, вы бы сами в такой ситуации воспитались, прожили, и сами, наверное, тоже бы убили, там, дорогой судья. И адвокат начинает демонстрировать, что тот человек, который сделал плохое, ничего плохого не сделал, а сделал, наоборот, только хорошее вообще всем. И, соответственно, это логика мистического ноктюрна, который просто переходит на прямо противоположную точку зрения. То есть не человек есть, а мир живой. Какой живой? Ну, там молекулы скачут, они бегают, потом они соединились и появились там кто? Рептилии. Отлично, рептилии. Потом они тут еще покружились. Раз, смотришь, уже и динозавры. А потом мы уже и до обезьяны недалеко из динозавров. То есть вот недостаточная уверенность в самих себе создают такие нарративы, рассказы о том, как был без нас, вне нас, как бы какие-то вот молекулы. Это материализм, это свойство мистического ноктюрна. Так воображение в научной или там в мифологической картине мира, так воображение как бы лепит на основе от своего режима, в котором оно существует, воображение лепит внешний мир и, соответственно, внутренний мир. Слабый субъект, сильный объект. Классический мистический ноктюрн. И драматический ноктюрн, как промежуточное состояние между этими двумя полюсами, где человек и доверяет себя, и внешнему миру периодически доверяет, и утверждает, и начинает действие нападающее, например, там, берет в руку меч, показывает, что он сейчас там будет атаковать, и потом оказывается, что это танец, что это он пошутил, что это не надо воспринимать всерьез. А тот, кто подвергался этой агрессии, тоже вначале говорит, ну хорошо, теперь мы помирились, но постепенно где-то в какой-то момент в следующей фигуре достает из кармана лезвие, например. То есть вот где игра, борьба, любовь, мир, война постоянно перетекают друг в друга в определенном ритме. И вот этот ритм в драматическом ноктюрне очень важен. Как ритм в музыке, ритм в театре, ритм в культуре, ритм в поэзии. Вот все, что связано с ритмом, с повторением. То есть если, скажем, полнота диурна противостоит смерти как пустоте, если мистический ноктюрн меняет пустое на полное, там идеалистическое на материалистическое, то ритм драматического ноктюрна то есть, то нет. Вот сам ритм что такое? Это, например, согласное, гласное, звук, молчание, пауза, наличие, отсутствие, в танце фигура, выход вперед, выход назад, в одну сторону жест любой, в одну сторону голову повернул, там, в другую сторону повернул, то есть придвинулся, отодвинулся. Вот смена позиций, смена гештальта, смена образов, постоянный хоровод, цикл как таковой, фигура круговые, круговое движение и движение по разного рода циклам или более сложным фигурам, на которые распадается вот это постоянное повторение, это формирует структуры воображения драматического ноктюрна. Thank you.